Шмуэль, вторая глава. Мы остановились на четвертом, то ли на пятом пасуке. В четвертом пасуке как бы был задан риторический вопрос. Как вы помните, сейчас Хана обсуждает в такой молитве вопросы Ардахи, божественного управления миром. И она хочет обосновать, она разъясняет здесь мысль такую, что все, что происходит в мире, все в мельчайших подробностях, и частная судьба каждого человека тоже, и все, что происходит, все это от Бога, то есть Он управляет всем. И она говорит, что вот в четвертом пасуке нас спросила, и вот может вызвать недоумение то, что сильные иногда падают, а слабые, наоборот, становятся сильными. То есть, в чем есть суть была ее вопроса, в том, что, риторического, что если происходят какие-то изменения в мире, то есть был некий заданный порядок вещей, и он вдруг меняется, значит, что же получается тогда, что есть Ашем меняется. То есть законы непостоянны. Если всем управляет Всевышний, значит, он меняет мир и меняет себя. Это что-то такое с ним происходит, а он же не может меняться. Вот. И дальше на этот вопрос отвечает. Пятый пасук, продолжает его. «Своим белехам нискару, в рейрим хадлу, ад акара». Елада Шива Рабат Баним Умлала. То есть она говорит, изменения, которые происходят, они происходят по всему спектру жизненных событий. Вот перевод такой здесь. Те, кто раньше был сыт, то есть имел все, будут наниматься на работу за хлеб, то есть потеряют, будут голодать. А которые голодали, наоборот, прекратят голодать. То есть таким будет изменение, вплоть до того, что бесплодная родит семерых, а та, которой было много детей, окажется в печали. То есть изменения, которые мы видим в мире, происходят в очень широком спектре событий. От того, что люди меняют свой социальный статус, имущественный статус, вплоть до того, что физиологические вещи меняются. Бесплодная женщина вдруг начинает рожать одного за другим, а которая была, наоборот, плодовитая, вдруг находится в печали. В какой печали она дальше объясняет. То есть она здесь заостряет вот этот самый момент божественного управления. Как те, кто говорил, что Бог не управляет миром в деталях, а только в общем. И потому что это все остальное предоставлено неким не ему, то есть что сам он не может меняться. Вот. Шестой пасук. Ашем мемит умехая, мурид шиоль вяаль. Ашем говорит, он умертвляет и оживляет, спускается в шиоль, то есть в преисподнюю, и поднимает оттуда. То есть изменения, говорит, кому произойти, они могут быть вплоть до того, что Ашем на самом деле, тот, кто умер, может ожить. Есть даже, может быть, оживление из мертвых, то есть колоссальные изменения. То есть не просто, что человек умер, а все может его взять и оживить еще после этого. Спуститься туда вниз, и тот, кто спустился вниз, может подняться оттуда. Вот Тхиат Метим, мы знаем, одна из основ веры, принцип, который у нас написан. Все это делает Ашем, то есть во всем этом его ашгаха. Дальше она говорит, седьмой пасук. Ашем Мориша Маашир, Машпиляв Мерумен. Ашем лишает всего, то есть Мориш лишает, делает бедным, а слово Раш. Раш это бедный, нищий. Вот. Один посылает нищету, посылает богатство. Вот. Опускает и поднимает. Вот. То есть все эти вещи происходят в мире, и они свидетельствуют о том, что кто-то это делает, потому что, в принципе, стабильность в мире отсутствует, что она здесь подчеркивает. В мире нет стабильности, мы это видим, кстати. Так можно было бы предположить, но если человек находится в каком-то там сословном обществе, на верхнем слое, то он там и будет оставаться, и потомки его. Но бывает не так, бывает, что все это перемешивается, что он перемещает все. Вот. То есть, сами по себе такие перемещения, как они произойдут, кто-то этим управляет. Она продолжает и говорит. Меким меафардаль, это восьмой пасук, маашпот ярим ивьон, лешив им надивим, лехисе кавот янхилем, килашем нацукей арец, ваешет лаэм тевель. Он бедного, то есть обедневшего дословно, поднимает из грязи, тут он попал из пыли, это еще как бы из пыли, а вот уже из помойки буквально, из грязи, поднимает нищего. И делает его, и сажает его вместе с самыми, так сказать, богатыми и известными. И более того, стоит над ними, он садится на престол славы, то есть как бы становится властителем, может стать человек, который был никем. И даже может его передавать по наследству, то есть стать царем, и действительно его дети будут наследовать ему. А хотя до этого сам он был, до этого он был не просто даже даль, то есть человек такой маленького достатка, а просто нищий, на улице жил. Вот. Потому что здесь, в последней части этого пасука, она объясняет принцип уже всего этого. То есть до этого она говорила про изменения, то есть она говорила, что есть люди обедневшие, которые вообще могут снова обогатить, есть люди, которые вообще были никем, и они могут быть возвышены до самого верха. Все это указывает на управление свыше какое-то. Но если есть управление, то есть получается изменение, тот, кто управляет, делает изменения, он сам меняется. Вот он объясняет, как, есть такой, почему это не так. Потому что, говорит, Всевышнему принадлежат все силы Земли и основания, и на них, и основывает он на них свою Вселенную. То есть, другими словами, что она здесь сказала, если по-простому объяснить, что вот эта вот изменяемость, зависимая от его управления, она часть мира. То есть, как бы для Ашема это не означает изменение, неизменность. То есть, ашгаха, которая осуществляется на самом, так сказать, частном уровне, это все как бы неотъемлемое свойство Всевышнего. Не означает, он как бы он неизменен в том, что все меняет. То есть, так, то есть это закон мира такой. То есть это не означает, что он меняется. Вот. Понимаете?
Что Господь?
Да, он не меняется. Он просто с основы мира так созданы, что в них заложено его влияние на изменения. Это называется неизменностью. Или как, если пытаться еще понять по-другому, то есть то, что мы называем неизменным, и то, что для Ашева неизменно, это разные вещи. Раглей Хасидав Ешмор, 9-й пасук, Урашаим Бехоших Едаму, Кило Бекоох Игбариш. И она говорит дальше, как это происходит. То есть, каков механизм этих изменений? Вот до этого пасука, до 10-го, первые 9, нет, это, в смысле, этот пасук, это он заключительный вот в этой вот ее, как бы, речи. Она еще речь не закончила, но вот эта часть речи закончена про божественное управление. Она объясняет здесь очень тоже важный принцип. Прям, она говорит так, все это происходит следующим образом. Дословно, так сказать, ну, ноги праведника, то есть пути праведников, он оберегает, а злодеи как будто во тьме будут. Потому что не силой силен человек. Что она здесь сказала? Она здесь говорит про свет, про тьму и про то, как по жизни идут разные люди. Так? То есть это аллегория здесь такая, что как бы Ашем держит свечу, источник света. Те, кто близок к нему, они близко к свету. И поэтому они видят, куда идут. И поэтому они, в принципе, как бы им некую безопасность получают сами по себе. И Ашем еще дает сверху бонус, что он их еще и стережет. Вот. Те, кто не идет его путями, он далеко от света. Это аллегория, опять же. И поэтому он споткнется где-нибудь и упадет. То есть, что она хотела этим сказать здесь? Что на самом деле божественное влияние приносит изменения, но эти изменения инициируются самими людьми, а не Всевышним. Люди могут как бы быть ближе к Богу, и тогда у них гашгаха, вот это божественное влияние, оно более сильное, сильнее влияет на их жизнь, могут удаляться, тогда они как бы действительно предоставлены, то есть каким бы естественному ходу событий, где они неминуемо где-нибудь споткнутся. То есть влияние, оно не такое, что Ашем как бы берет, кого-то ставит в одно место более высокое, а другого более низкое место. Человек сам идет в более высокое место, потому что он видит, куда идти, потому что он близок к Всевышнему. То есть определяет судьбу человека его близость к Богу. А не, написано в конце, а не его сила, сила в любом смысле. То есть там, умственные способности, физические, еще какие-нибудь. Он говорит, силы не в силе, так сказать, мощь человека, а мощь она в том, насколько близок он к свету. Вот то, что она здесь изложила. В этом была ее, так сказать, теологическая часть ее речи. И на самом деле, конечно, она довольно мощная. И она все это вот поняла и сумела сформулировать. Она, наверное, понимала это и раньше, это, на это указывало его понимание, но после того, как ее, с ней сбылось вот это чудо, она получила то, что называют не женское, прямо скажем, свойство, дат, то есть настоящее знание. То есть она смогла это сформулировать и передать дальше. Вот. Как раз на высокий уровень очень. Понятно?
Понятно.
Да. Значит, дальше один пасук, который уже относится к другой сфере. То есть до сих пор была ее молитва, где она. И всякая молитва к Богу должна начинаться с шевах водаэта, должна начинаться с того, чтобы как бы обращаться к Богу, указывая на то, кто он. Дословно, так сказать, хвала Богу должна быть вызвана. А потом только просьба. Следующий пасук – это ее просьба. Просьба – всего один пасук. Но просьба такая серьезная. Ну, это и есть, собственно, молитва, то есть она попросила. Когда все это сказала до этого, изложив очень глубокие мысли про Бога, теперь она высказывает просьбу. Десятый пасук. Ашем и хату маривав, алав башамаем и элу, написано, читается, написано элу, читается алав, башамаем ираэм, ашем един, Авсе Арец, Вейтен Оз Вемалко, Вейорен Керен Мушихо. То есть она здесь в этом пасуке выдала 5 просьб по поводу судьбы своего сына. Что она просит для своего сына Шмуэля у Бога. Открепляет. У нее, и она просила, это видно, что откуда она могла знать, что именно этим он будет заниматься в жизни. То есть у нее какое-то пророчество уже, получается, было, она поднялась до пророческого уровня. Что именно то, что она просила, то, что Шмуэль делал потом в жизни. Вот. То, в этом и вы были его заслуги перед еврейским народом. Значит, первое. Она говорит, Ашем, я прошу, чтобы его враги и хату, то есть, чтобы они не сумели ему причинить вред, были разбиты. Это первая просьба. Значит, кто были враги Шмуэля? В чем была историческая миссия Шмуэля? Тогда главным врагом были филистимляне. Вот. Плештинцы, можно. Вот. И, собственно говоря, он организовывал народ. На, как бы, не было же никакой организации, не было царства. Иногда появлялись судьи, которые возглавляли народ. И Шмуэль, он был в конце эпохи судей. То есть он мобилизовал народ на борьбу с филистимлянами. Вот. Это первое. Она говорит, пусть они как бы, перед ним не устоят. Второе. И пусть на его врагов с неба будет обрушен гнев. Это было там, когда происходило. Это описано будет дальше. То есть была явно видна, так сказать, божественная поддержка тем, кто организовывался против филистимлян. Потом написано, это была вторая просьба, значит, это третья просьба, чтобы он был судьей, мы тоже сказали. Четвертая просьба. Вейтен озна малков. И пусть он сможет дать силу царю, которого, своему царю, то есть дословно, которого он назначит. Имеется в виду первый царь Израиля, которого помазал Шмуэль, это Шауль. Собственно говоря, которого функция и была. Народ попросил себе царя, говорит, нам нужен царь, как у всех народов, иначе нам не устоять. И чем занялся Шауль? Войной с филистимлянами. Это была тогда самая насущная задача. Филистимляне, как вы знаете, основались, были из народов моря, пришедшие откуда-то из Ниа, такой типа крито-микенской цивилизации, осколки, возможно. Они осели где-то, где сейчас вот сектор Газа, они там жили, плюс Ашдот, Ашкелон, Кирьят-Гат, вот этот вот угол земли Израиля. И они у них не было, они не правили постоянно административно всей остальной территории Израиля. Они туда послали всяких своих представителей, собирали дань, следили за тем, чтобы там не возникло никакое, так сказать, некие лидеры, которым будет трудно бороться. То есть они как бы, это была их податная территория. И с этим евреи боролись. Это боролся Шимшон, это была такая задача. Вот, так вот она и говорит. И поэтому народ попросил себе царя, потому что, нам уже так невозможно, нужно объединиться под царской рукой. Поэтому Шауль был поставлен в цари. Это его четвертая просьба. Это тоже впоследствии Шмуль сделал. И последняя, пятая просьба. Ваерем Керен Машихо. И чтобы также он как бы дословно поднял рог его Машиаха, его помазанника. То есть, чтобы он привел вот в мир Машиаха. Это имеет в виду царь Давид, которого он помазал на царство после Шауля, то есть как бы место Шауля на самом деле, там пересеклись. И от него должен, так сказать, он был Машиахом, то есть помазанником Божьим, который таки спасет народ Израиля, и дальше, так сказать, его потомки еще проявятся и проявлялись после этого. То есть она здесь как бы описала вкратце всю жизнь последующую, чем будет заниматься ее сын, какие важные задачи он должен будет решить, попросил его о своем помощи ему в этих задачах, в решении этих задач. Вот. И поскольку он задачи решил, то помощь очевидно была оказана. Вот. То есть вначале она обосновала, очень интересно, что на самом деле можно просить чего угодно, потому что божественное влияние, оно зависит от человека, который его получает. И Шмуль не специально, не спроста его храм привел, а он будет, наверное, достойным, он близко к свету. Вот, она просила, чтобы он произвел в этом мире много изменений. Эти изменения, они, как она только что объясняла, это нормальные изменения, нормальные вещи. Дальше продолжается повествование. То есть она, она привела мальчика в храм, помолилась там, вот это была ее молитва. И дальше 11-й пасук. Ваедах Элькана Арамата Арбито. Ванара я мешарет Эдашем, Этпней Эли Акоэн. И вернулся Элькана, пошел Элькана в Рамату, домой к себе, а отрок был, он служил Всевышнему перед лицом Эли Акоэна. То есть, значит, перед лицом. Имеется в виду, что теперь его воспитанием занимался Эли. То есть он там остался служить Всевышнему, и уже как бы был что-то способен к этому моменту, к этому служению. И это было перед лицом Эли, то есть Эли его, был его учителем и направлял его. Вот. Дальше мы увидим, что в следующем пасуке, что у Эли в жизни были проблемы с детьми. Вот. Значит, то есть он как бы стал как бы приемным сыном Эли. Подчеркиваю, Эли был Коэном, Шмуль не был Коэном, он был левитом. Вот. То есть Эли не мог ему передать какие-то коэнские функции. Но он его воспитывал. У него были свои дети у Эли. Про них говорится в следующем пасуке, 12-й пасук. То есть обрисовывается, какая была сложная ситуация в храме и какую функцию с самого начала прямо в храме, которая была не перечислена в просьбах его матери, но он как бы получил сам собой какую функцию, что может там стал сразу выполнять, когда чуть-чуть подрос. Бне Эли, Бне Бляль, Лоид Ведашем, у Эли были сыновья Эли, они были, так сказать, нехорошими людьми. Разбойники, так дословно, если передать. Ну, как бы в кавычках. Так что мы видим, что ничего такого разбойного они не делали, но вели себя очень нехорошо. Лоиды и Дашем, они не знали Бога. То есть они, ну, вели себя не как подобает священникам в храме. Что же конкретно они делали? Дальше рассказывается, что они такого вытворяли. 13-й пасук. Умешпада коганим, эда ам, колиш завех зевах, убанара коген, кевашеля басар, веамазлек шалош шинаем баеду. И они установили такой закон для священников, для народа. То есть закон священников, народа. Имеется в виду, что вот такую священническую долю, которую вы получаете у народа. Это они установили. Как в то именно они установили, то каждый человек, который приносил в храм жертву, приходил слуга каэнский, когда люди варили мясо жертвы. Вот, после того, как жертва перенесена и сожжены ее там, части, которые нужно сжигать, хлавим, то они варят мясо там, оно не должно было вариться, должно было вариться. И там действительно была каэнская доля. В этом мясе. То есть они могли, то есть люди должны были им давать какую-то им долю после принесения жертвы. Но что они делали? Они посылали туда какую-то слугу, и у него в руках была такая вилка в виде трезубца. То есть не просто такая, а вилка в виде трезубца, то есть чтобы побольше нацепить. Трезубец это именно для этого. Мощная такая. Что они делали? 14-й пасук. И они установили этот закон сами, что можно брать сколько хочешь, побольше. Вот. В этом была проблема. Следующий пасук прочтем, объясним. Значит, в 14-й пасук. Вагика бекиор обедуд обекалахат обефарур кодашер яалеа мазлек икаха куген бо Каха Ясу, Лехоль Исраэля, Баим Шам Бешило. Значит, они так силой втыкали этот трезубец туда вот, либо в эту вот такую печь специальную, либо в кастрюлю, либо там какие-то еще там виды сосудов, в которых варили это мясо. И все, что они зацепляли вот этим мощным трезубцем, значит, все забиралось, все они относили к Каину, то есть к сыновьям Эли. Быковых, насильно. То есть народ мог представить, говорит, вам меня забрали больше половины мяса, или все мясо. И случайно они прислали слуг. Слуги, так сказать, говорили, не очень-то. Каянская доля, все, забираем. То есть они...
Они брали недоваренное мясо?
Ну, может, оно у него было доваренное, тут не сказано. Когда оно варилось, видимо, когда уже доварилось. Люди его съедали. Только должно было там была каренская доля, но они брали сколько хотели, а это неправильно.
А вот.
И главное, какую-то часть, я не помню какую, небольшую, там нет урока, шаура, по-моему. Вот. Но самое главное, что они делают насильно. То есть в этом была главная проблема. То есть они такой инструмент давали своим слугам, а когда народ протестовал, то им говорили не очень-то. То есть они делают насильно, то есть они как бы брали каренскую долю под дулом пистолета. Вот. В этом это было нехорошо. Вот. Значит, и причем такую сильно увеличенную долю. То есть вроде бы это не, как бы не преступление, им все равно положено. Ну, чуть больше взяли. Но тем не менее, это... Дальше мы видим, что какое-то впечатление на людей производило, то есть дискредитировало вообще все, что происходит в храме. Помните, что из Рамата только Элькана ходил в храм, остальные не ходили. Эти безобразия были ни к чему. То есть люди приходили в храм только когда уж там дали недер или что-нибудь еще, и там такой творец, потому и не ходили. Кому ходить? К этим? Значит, вот здесь описывается, что там творилось. Значит, дальше. Это у нас был 14-й пасук.
Тут еще написано, так поступали они со всеми
израильтянами. А, да, так они делали всем израильтянам, евреям, которые приходили в Шило. То есть они никого не пропускали, то есть они забирали, так сказать, вообще-то, если бы в храм приходило должное количество народу, то им бы это мясо всем коленом было бы просто не съесть, им не нужно было бы брать. Даже просто чисто технически столько мяса куда они могут девать. Продавать же они его будут. Вот, хваленый нахер, на пирожки. Но просто, видимо, потому что мало ходило народу. Они брали у тех, кто обдирали тех, кто приходит, другими словами. Что, в свою очередь, привело к тому, что еще меньше ходило. И некоторым просто вот надо было прийти, да? Или как Ликана, которого да, надо прийти, который был очень праведным человеком. Вот. Дальше. Это первое, что они делали. Второе, 15-й пасук. Гамбетерем яктируя дахелев, уба нара когаен, ваамар ли иш азуэх. Тна басар ли цлот ли когаен, вло и ках мимха басар, мавушаль ки имхай. Значит, второе, что они еще значит, ввели такое правило, значит, так же, до того, как еще были воскурены, то есть сожжены на алтаре, эти самые жиры, то есть доля от этой вот мирной жертвы, которая должна была быть сожжена на алтаре, приходил коренский слуга и говорил человеку, который приносил жертву, дай-ка мне мясо пожарить для коэна. Он не хочет брать вареное мясо, хочет стейк пожарить. Он хочет свежее мясо, не жареное. В принципе, ну, я прочитаю следующий пасук, а потом объясню, какое здесь нарушение было. Вайомер элава иш, катер лектирун к йому хелев, веках леха, кашер таве навшиха, амар ло, ки ата титен, ве им ло, лакахте бехаска. Человек ему говорит, хорошо, я дам мясо, пожалуйста, сырое можете забрать, все. Значит, ну только пускай он сожжет, сегодня же вы будете воскурять эти самые хелев, то есть ну, внутренний жир, который есть, то, что сжигается этот жертв на алтаре. Потом забирай себе, как хочешь, сколько, как тебе нравится. Вот. А он говорил, слуга, не-не-не, давай сейчас, а не дашь, возьму силой. Вот. То есть, опять же, тут есть нюансы. Это, в принципе, мог человек, после того, как сожжены эти самые части жертвы, то уже мясо не жарится, а варится. И то, что они делали, когда приходили к котлу с вареным, с трезубцем. Но можно отрезать коэнскую долю до этого и отдать коэну, после того, как закончено принести жертву, то, что отрезали сейчас, сырое. То, что человек ему и говорил, ну, надо же вначале жертву закончить, потом забирайте свое, хоть сырое, хоть какое. Вот. Значит, а они говорили, нет, давай сейчас. Почему не хотели, в чем здесь проблема и почему люди не хотели давать? Потому что вообще-то это серьезное, как бы, это неприлично просто и серьезное такое, как бы, нарушение правил. Хотя не совсем формальное, потому что, ну как бы, когда приносится жертва, то прежде всего нужно как бы отдать туда то, что положено Ашем, а потом уже делить то, что мы едим. Получается, жертва Ашем еще не закончена, а мы уже свою долю отбираем. Вот. Это просто неприлично, это как бы. Ну. То есть народ говорил, подождите, вы сегодня принесете, потом придете, заберете. Ну, хотите вырезки свежие, мы отрежем, подождите, сейчас не берите. Он говорит, не заберем. Вот. То есть проблема, это выглядело все очень плохо, то, что потом еле искали, как бы совсем никуда. Вот. Это в храме такие вещи происходят. Вот. Я повторяю, вроде бы формально это не такие большие нарушения, как бы. Все равно это их доля, все. Но это вопрос был в том, как это все выглядело. И дальше это подчеркивает очень интересным способом. Ватии, 17-й пасук. Ватии хатат ранаарим гдола меот. Эт пне ашем, киниацу ганашим, эт минхад ашем. И это был очень большой грех у этих самых наарим. Наарим это слуги, то есть слуги, которые приходили забирать, это был как большой грех. Перед лицом Всевышнего написано. Кинеатсу ванашим это минхат ашем. То есть, как бы люди, неатсу это как бы стыдились. То есть для людей в принесении Всевышнего было сопряжено вот с такими неприятными инцидентами. Люди приходят в храм, там должно быть все духовно и возвышено. А там просто приходят за мясом, как мясной магазин. В этом был большой грех. И он здесь называется хатат. Хатат – это грех, который как бы ненамеренный. То есть, видите, что это прямо было преступление. Но это вот хатат, то есть то, что он принес там, искупительную жертву, как бы ненамеренный. То есть они как бы просто законно много, так сказать, доработали в свою пользу. Безобразие творили, попросту говоря. Но это имело очень большой негативный эффект. Люди ходят в храм, а им там говорят, мясо сдайте, а потом там. Вот.
Слушай,
ну
почему это грех слуг? Почему грех слуг?
Ну потому что люди видели слуг. Имеется в виду, это было в глазах. Видишь,
они же под него
люди. Правильно, формально как бы это делалось руками слуг. Но дальше мы понимаем, что это имело далеко идущие последствия. Значит, теперь. А Шмуэль, в отличие от этого, 18-й пасук. У Шмуэль мишарет эт пней Ашем наар хагур эфот бад. А Шмуэль служил перед лицом Всевышнего, был как отрок, одетый в такие как бы коренские одежды, хотя не был коренным, но что-то напоминающее. Хагур эфот бад, у него была такая накидка из такой же ткани, как коренская одежда, и он там занимался службой. То есть он вел себя образцово. Он тоже был наар, тоже отрок. И вот были вот эти вот, тоже слуги как бы. Может, они тоже были левитами, вот, которые вели себя. Все понимали, кто их посылает. А тут Шмуль. То есть Шмуль делал кидуш Ашем. Они оскверняли имя Всевышнего, а он освещал своим поведением. Все видели, что он за человек, и что они за люди. То есть он как бы их все-таки немного уравновешивал, Шмуль. Значит. И еще здесь одна важная деталь написана, 17-й пасук, 19-м пасуке. Умиль катон таасело имо ваалатало миямим ямима ваалата эт ишалис бог эт зевах аямим. Значит, и небольшую такую как бы накидку сделала ему его мать, и она принесла ее ему мимо в те дни, когда она туда поднималась в храм вместе с мужем, чтобы принести жертвы в положенные дни. То есть муж по-прежнему ходил в храм. Что эта накидка означала? Это означало, что как бы, он был назиром. Назир, то есть мать дала за него обет, что он там будет соблюдать назарейство, то, что называется там. Определенные воздержания там от вина, стричься, Шмуэль, да. И они носили такую специальную накидку, как отличительный знак. Вот она такую накидку взяла, чтобы все видели, что вот этот человек, он другой. Он. Хотя одет, как там все вместе, все они одеты в такую же одежду, которая в храме была. У него был еще отличительный знак, вот, который его отличал от других, даже внешних. Вот. И Эли, которому, как бы дальше у него сыновья уже поперек горло, а тут есть Шмуль, такой, который, ну, так сказать, отрада, он сделал следующую вещь, 20-й пасук. Барах Эли, это ликанава это что? Ваамар Ясем Ашем Лахазера Минаиша Азот, Тахат Шела Ашер Шаала Ашем Ваалху Лимпуму. Когда она туда пришла, принесла ему этот пиджачок, тут накидку такую, и благословил Эли Элькану и его жену, и сказал: пусть даст тебе Ашем потомство от этой женщины, то есть от ханы. Тахада Шуэла, то есть взамен того, что она как бы отдала для Всевышнему. То есть она родила ребенка, но он теперь у меня. Пусть от нее будет еще потомство у тебя, он сказал. И они пошли домой. То есть он был очень доволен Шмуэлем, видно. Сказал, я даю благословение, чтобы вы еще были дети у вас. Вот. И сбылось, естественно, все. 21-й пасук. Кипакад Ашем Этхана, Ветагар, Ветолед, Флоша Баним, Уштей Банот, Вейгдаля Арфмуэль и Маша. И так и было. Ашем, так сказать, вспомнил Хану, она зачала и родила еще трех мальчиков и двух девочек. Вот. То есть у нее было всего четыре сына и две дочери. Это как Йова, двукратное превышение сыновей, конечно, над дочерьми, это знак особого благословения. Вот. То есть пророчество сбылось. Вот. Дальше про Эли начинается история. Вот. То есть до сих пор было понятно, так сказать, что Шмуэль, то есть сказано, сыновья Эли представляются Шмуэлю, и мы видим, что Эли особенно поэтому Шмуэлю благоволил. А теперь подробности, а что сам-то, остался вопрос неясный, а что сам Эли-то думал про своих сыновей? Они там творят такие скрытые беззакония, но ведь это же не может пройти мимо него. Как-то странно, так? Мы видим, тем более, что он видит, вот про Шмуэля он видит все, а про сыновей своих не видел. Здесь это объясняется. 22-й пасук. «Вэлэ закэн мэод, ушама эт коль ашер асаун банав, лэ коль Исраэль, вэ эт ашер ишкивун эт анашим, ацувод пэтэх вэмэр». А Эли был очень стар. Во-первых, стар, то есть мог много не замечать. Но тем не менее он слышал. Если даже не видел сам, ходить просто не мог. Вот. Но слышал. Все, что делали его сыновья, всему Израилю. А еще также про то, что происходило тут, дословно, возлежали женщины или с женщинами, которые собирались, толпились дословно, у входа в шатер собрания. Как это понимать? Тут говорят, что они там с мясом немного мухлевали, а тут еще женщины. Вот. Есть два понимания. По одному, действительно, они себе позволяли всякие вольности еще с прихожанками. Вот. Приходили, но по-другому имеется в виду, что они там такую атмосферу создали, что вообще, когда приходил в храм, там все стояли отдельно, там по семьям, а если были, так сказать, не женаты, то женщина отдельно, мужчина отдельно. А поскольку там творилось такое безобразие, то народ перестал. Женщин там просто все, так сказать, ночевали вперемешку между, там не было разделения никакого. То есть там создавалась такая атмосфера такого балагана. То есть их влияние, оно не способствовало, так сказать, атмосфере высокой духовности в храме. Вот.
Но
опять
возлежали,
а болтались там, да. Вот. Вместе все. То есть не было, так сказать, вот дом для паломниц, дом для паломников, все такое. Вот. Значит. Ну и Эли наконец не выдержал и сказал, 23-й пасук. Вайомерная лама таасун кедварима эле. Феранохи Шамея, Эдивреихем Раим, Медколь Аам Аэле. Значит, я сказал им, зачем вы поступаете подобным образом? Как то, что я слышу про ваши дела плохие от всего народа этого. Имеется в виду, как бы, ну, вы можете, конечно, мне возражать, говорить, что это. Мы этого не делали, это клеветники, так сказать, злопыхательствуют, но это все говорят, все. То есть, и второе, 24-й пасук, Альбанай, такое продолжение первого тут без запятой даже, Альбанай кило това хашмуа ашаранохи шумея мааверим амашем. Говорят такое, говорит весь народ, говорит про моих сыновей. И это нехорошие вещи. То, что само по себе в такой слух распространяется, это нехорошо, то, что я слышу это. То, что народ передает друг другу. Имейте в виду, даже если вы будете мне вот, клясться, что ничего такого не было, но говорят про это. То, что говорят, уже плохо. То есть функция храма как-то дезавуируется полностью. Вот. То есть то, что про вас говорят, даже если вы будете, что ничего не было, это уже само по себе плохо. Что-то сделайте. Им лихата иш ла иш упилалу элоким, элоим, здесь имеется в виду, им лашем лихата иш ми итпалэллу, вело иш ми у леколь авигем, ки хафец ашем лагамитам. Он объяснял, почему это плохо. если человек против другого человека что-то сделал, так, то его судья рассудит. То есть их рассудит судья. Но если человек против Бога согрешил, имеется в виду человек, который сам судья, то кто же ему поможет, кто его оправдает? Если есть спор между людьми, то есть судья. И вы этими судьями, собственно, являетесь. Но если вы выступаете против Бога, то кто же тогда ваш судья? Выступает беззаконие, если на суде нельзя полагаться. Вот он имел в виду, такой мягкий, я бы сказал. Написано, ловишь ему лакоя. Они не послушали голос своего отца. И хафец ашем ламитам, потому что ашем хотел их уничтожить. О, в конце это написано. То есть имеется в виду, если бы так было просто написано, то это как написано, что ашем укрепил сердце фараона, но мы уже слушали то, что сказала Хана об этом. Так надо воспринимать. Имеется в виду, что они лишились божественной поддержки. Человек сам по себе сюда может сделать шуву, подойти к свету. Но без помощи это сделать трудно. Поэтому сказано, что праведники, они стремятся к свету, и Ашем им помогает в этом. А они уже никакой помощи не могли ждать, потому что они сквернили имя Всевышнего. И это, если Ашем хотел их смерти.